Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. 11 утра понедельника. Это означает, что в эфире передача «Главная тема» на радио ТЭОС. Прямой эфир. Ее ведущий Владислав Юртов. Наш телефон для звонков 8 800 333 1706, сайт teos.fm, кнопка «Слушайте радио», «Задать вопрос». Вайбер и WhatsApp все так же работают, +7 977 850 0996, и мобильные приложения, вы можете через них нам писать в эфир, задавать вопросы, комментировать, всячески участвовать поактивнее в эфире. И одно из ваших участий может быть прямо сейчас осуществлено. Это смс-ка на номер 7715 с текстом «Теос пробел» и любая сумма от 1 до бесконечности. Именно эта цифра перекочует с вашего счета телефонного на счет «Радио ТЭОС» для того, чтобы мы делали как можно чаще и лучше и интереснее передачи для вас, друзья. То же самое можно сделать на нашей странице в социальной сети ВКонтакте. Там кнопочка есть «Пожертвовать». И все то же самое, только не с вашего телефонного счета, а с вашей картой перекочует, опять же, сумма, та, которую вы пожелаете нам пожертвовать, друзья. И у нас сегодня в прямом эфире человек, который, до которого я наконец-таки добрался, набрался храбрости, позвонил и пригласил его в нашу студию. Это Петр Анатольевич Луничкин. Здравствуйте.
Добрый день.
Директор христианской миссии «Свет на Востоке», верно?
Да.
И пастор церкви
Спец,
Санкт-Петербургская евангельская церковь. Да. Хотя я видел, в некоторых местах она также фигурирует, как церковь «Свет на Востоке».
Миссия наша не создает церквей. Угу. Мы миссия вспоможения, поэтому нигде мы не публикуем, что церковь миссии «Свет на Востоке». Хотя юридически миссия зарегистрирована, а церковь нет.
Угу. Ну, тем не менее, видимо, кто-то это сделал от своего имени, да? Потому что я даже удивился, что вижу ваше лицо, вижу вроде знакомый адрес, но почему-то написано было другое. Ладно, окей, на самом деле передача-то не об этом, передача о вас, собственно, о миссии «Свет на Востоке» и о такой интересной теме, как баптизм на Северном Кавказе, потому что вы родом-то как раз-таки оттуда, с Северного Кавказа, да?
Да, я родился и 45 лет прожил на Кавказе. Угу. И вот уже 10 лет живу, как в Санкт-Петербурге.
10 лет. Давайте начнем немножечко пораньше, чем 10 лет назад. Это про вас, про вашу семью, да, про то, как вы стали верующим и как вас угораздило вообще всем этим, во все это углубиться настолько на всю вашу жизнь.
Родился я во Владикавказе. Владикавказ – это вотчина Ивана Степановича Проханова. Вот мои родители, мама была членом церкви, а отец был вольным слушателем. Он ходил или в православную иногда церковь, к баптистам иногда захаживал. И у меня, в принципе, было право выбора, куда пойти. Либо за отцом и быть таким вольным, свободным, особенно в то время, я помню, все-таки баптистов не жаловали и смотрели на них не совсем такими открытыми, добрыми глазами. И что меня купило? Вот я помню, отец с матерью, они были в разводе, а потом все-таки, когда отец покаялся, они сошлись вместе, и после, вот уже родилось тогда у нас пятеро еще детей после меня, то есть у меня есть братья и сестры, нас всего шесть было. И интересно, что вот в тот момент, я помню, вот отец уже стал ходить в церковь, мать стала ходить в церковь, а у меня вот вопрос был «или-или». И я даже не понимал тогда, если я пойду, к примеру, в мир, то могут быть и братья мои, и сестры пойти за мной. И что меня купило? Вот в то время в Советском Союзе бедных людей не было, по крайней мере, такая была установка партии, а бедные люди были всегда, по крайней мере, Библия говорит об этом, что нищих всегда будете иметь. И вот отец работал на стройке, мать работала на почте, мы жили не богато. У нас постоянная была нехватка продуктов, одежды. И вот что меня купило, это верующие люди из церкви евангельских христиан-баптистов приходили, и каждый раз после того, как они уходили, у нас был дома праздник, потому что они приносили с собой вкусности какие-то разные, иногда там одежду даже помогали. Пусть это БУ одежда была, но вот эта любовь, вот это отношение доброе, в принципе, оно меня купило. И я стал верующим человеком.
Я помню, читал выдержки из старых советских газет, где как раз таких баптистов ругали. Ругали за то, что они покупают себе последователей, раздавая еду и одежду.
Нет, тогда вообще и в сознании не было кого-то покупать. Верующие люди жили принципом. Имеешь две рубашки, отдай одну. И я думаю, что вот эта надуманная такая вот, надуманная составляющая говорит, что баптисты кого-то покупают. Баптисты живут по принципу «имеешь – поделись». И я считаю, что это Божий принцип, и мы придерживаемся Слова Божьего. Никого за макароны и за вермишель купить невозможно.
Угу. Вот вы говорили о том, что Северный Кавказ – это вотчина евангельских христиан, и для многих это вообще, в принципе, ну, парадокс такой, да, Северный Кавказ и евангельские христиане. Скажите, пожалуйста, как так получилось, что в таком сложном месте, вообще в таком сложном регионе, да, неспокойном всегда, да, на протяжении всей истории, еще, ну и Российской империи в том числе, появились евангельские христиане, и они там не только появились, но умудрились еще и выжить, и развиться там?
На Кавказ ссылали молокан. Молокане бунтари православия были, вот, они отвергали иконопочитание и так далее, и вот их ссылали с Астраханской губернии, с других губерний, и они обосновались тогда во Владикавказе, это был некий пересыльный пункт, они дальше двигались в Азербайджан или в Армению, в Грузию. В Азербайджане была, во Владикавказе была большая молоканская община, был даже дом молитвы построен большой там, и мы знаем, что первые баптисты, они появились, да, в Тбилиси, Тбилиси 180 километров от Владикавказа, и там появилась первая баптистская община, и потом вот эти вот миссионеры из Тбилиси, они перебрались во Владикавказ. И во Владикавказе, благодаря их деятельности, появилась первая баптистская община. Вот. Родители Ивана Степановича Проханова, они были крещены водным крещением. Вот сам Иван Степанович, он в самом начале тоже был баптистом, потому что, когда он приехал сюда, в Санкт-Петербург, интересно, что княжна Софья Ливин, она говорит, приехал молодой баптист Ваня из Владикавказа. А вот здесь уже в Санкт-Петербурге Иван Степанович, конечно, примкнул к евангельскому движению, где были Корф, Пашков и так далее. И вот здесь он стал евангельским христианином.
Ну, раз уж вы сами этой темой коснулись, я вовсе не собирался этого делать, тогда растолкуйте нашим слушателям, в чем же отличие между баптистом и евангельским христианином.
Наверное, так уж сразу трудно сказать, в чем отличие. Наверное, в отношении первое, что, конечно, я не беру сейчас во внимание там вечерю, крещение и так далее, кто мог совершать это, такие духовные нюансы. Наверное, самое большое отличие – это отношение к миру. Баптисты, они говорили, что нужно из мира этого выйти, а евангельские говорили, в мир нужно идти. Вот, наверное, это такое большое отличие. И вот тут баптисты говорили, а вы мирские.
Евангельским христианином.
Евангельским христианам, да. Вот. А на самом деле евангельские христиане, вот это движение, оно было благословенно Господом, потому что через вот это отношение верующих людей к мирским многие пришли к Господу.
Хорошо. А вся ли ваша семья сразу же начала ходить в церковь? Или сначала мама, потом папа, вы, потом уже все
остальные? Да, мама, она была с детства верующей, отец пришел позже, как я говорил, потом я пошел. А на Кавказе есть правила определенные, все-таки уважение к старшему и так далее. Поэтому все братья мои, нас было 4 вот, сына у родителей, 2 дочери, все они стали посещать церковь. И это было самое благословенное время, потому что мы были очень активные, вот, плюс там двоюродные наши. Вот, и, наверное, вот это отношение мира к нам, оно побудило нас сплотиться друг с другом. И у нас в церкви было много молодежи. В принципе, меня это очень радовало, вдохновляло, и моих братьев, и сестер.
Когда к вам пришла идея стать пастором или таким профессиональным, скажем так, служителем?
Наверное, идея, она не приходила, потому что я просто делал то, что я делал. Но я 10 лет работал ювелиром в свое время. Вот интересно, что баптисты были против украшений, а я занимался как раз-таки ювелирным делом и вот, изготавливал колечки и так далее.
Это не ваш бунт был личный какой-то?
Нет, нет, это просто хорошее прибыльное дело было. Я закончил школу художественную, и вот, ну, скажем так, это мое было. Интересно, что мой даже тесть мне помогал в этом. Хотя в церкви у нас никто не носил колечки, сережек и так далее. Вот, и я работал там, потом я вообще любил менять вот, работы разные, потому что я хотел что-то найти свое. Вот я вроде бы ювелир, да, деньги есть, но что-то вот не мое. И потом мы открыли кооператив такой, тогда вот время уже перестройки было, и мы открыли кооператив штукатурной, такой художественной штукатурки, мраморной крошкой вот, отделывали здание. И в 90-м году такая появилась идея, не создать ли нам христианскую миссию. То есть мы вообще, вот раньше мы знали только церковь, вот проповедовали один на один, а тут вдруг появились вот эти предложения различные из Запада, почему вам нельзя открыть миссию, которая бы выполняла вот конкретное целенаправленное служение проповеди Евангелия. И вот появилась вот эта мысль. Я помню, 3 человека мы собрались в церкви и приняли решение организовать вот эту миссию внутри церкви. Угу. И, значит, что мы хотели? Мы хотели просто явить этому миру, так как на Кавказе был ислам, мы хотели организовать миссию вспоможения. И мы открыли миссию христианского милосердия, вот такую организацию. И что мы ходили к бедным, к нищим, мыли полы, убирали. И так появились первые люди, которые познакомились с Евангелием и покаялись. И мы их посещали, потом стали делать небольшую малую группу. Вот, и через определенное время мы поняли, что люди к нам льнут, это наши люди. И мы с миром, с благословением, значит, я был рукоположен на пресвитерское служение, тогда тоже не было понимания, пастор, церковь, пресвитерское служение. Моим тестем приезжали как раз-таки вот мои друзья из Германии, Свет на Востоке, тогда мы уже стали контактировать вот вместе, и я был рукоположен на пресвитерское служение. Это было не моей идеей, это было просто движение. Вот так люди шли, и просто вот веление, наверное...
Сколько лет было?
О, это был 93-й год, 30 лет.
30 лет вас рукоположили на пастора, да? Давайте немножко вернемся к ювелирному вашему делу, только не к нему. Вы говорили о том, что баптисты не носят украшения, да? То есть не нуждаются в услугах ювелира. Баптисты в том числе не пьют. Означает ли это, что вы могли бы с такой же легкостью продавать, например, алкоголь, с какой делали ювелирные украшения? Ведь и то не свойственно баптистам.
Нет, у нас четкое было понимание, что алкоголь – это грех, и употребление даже глотка вне вечери Господней каралось наказанием. Вот. И поэтому нам даже в голову не приходило заниматься бизнесом по реализации вот таких напитков. Ну, во-первых, наверное, тогда еще вот эти вот магазинчики, они не были так вот, ну, не практиковалось это, и, скорее всего, я на такой бы шаг не пошел, потому что я и сейчас убежден, употребление алкоголя – это не наше дело.
Угу. Но ношение украшений тоже не ваше дело?
Нет, ношение украшений я всегда понимал, что красоту человек должен поддерживать. Угу. И когда говорят, ну, красота внешняя, красота, которую создал Бог, во-первых, Бог создал то, чего мы не видели. То, что мы сейчас видим, это некое, ну, скажем так, соединение, синтез вот, Божьего творения и греха. И иногда нужно женщине или мужчине себя привести в надлежащий вид.
Окей. А ваше вспоможение, оно было только славянам, или вы и к местному населению, к осетинам тоже ходили?
Осетины, они примерно 80% это христиане, 20% есть мусульмане, мы ходили и проповедовали Евангелие не только остинам, чеченцам, ингушам, кабардинцам, балкарцам. То есть мы даже больше ориентир взяли на людей, исповедующих ислам. Mm-hmm. Потому что мусульмане, они Христа знают, вернее, о Иисусе знают, Иса пророк, а мы говорим, что Иса – спаситель. Вот. И мы добивались определенных успехов, мы печатали литературу на чеченском, на балкарском, кабардинском, адыгейском, на других языках, на языках народов Дагестана. И сейчас есть верующие люди из этих народов, христиане.
Как ваша миссия, ваша личная миссия вспоможения церковная преобразовалась в то, что вы сейчас делаете, а именно «Свет на Востоке»?
Миссия «Свет на Востоке» была организована почти 100 лет назад, сейчас вот 97 лет нашей миссии, и интересно, что она была организована в 20-м году. Очень много славян в Первую мировую войну были в лагерях беженцев в Германии. И вот два человека, один человек родился в Крыму, немец, вот другой из Германии, они знали русский язык, и у них была мечта рассказать вот этим военнопленным Евангелие.
А русский немец, который крымский, или нет?
Да, да, да.
Русский немец.
Да, русский немец, он родился в Крыму. И вот они взяли 10 или 15 новых заветов и пошли в лагеря беженцев. Значит, и на удивление Евангелие русские люди, украинцы, русские люди разобрали. И эти люди сказали, нужно нам еще принести. И вот они ходили по церквам, собирали новые заветы на русском языке, не так много их было. И вот тогда у них появилась идея в 2020 году организовать миссию вспоможения, миссия, которая стала называться «Свет Востоку». То есть свет – это Евангелие, Востоку, вот восточные люди здесь. И люди стали собирать, жертвовать деньги, и стали печататься новые заветы. Наша миссия – миссия распространения Евангелия. И вот свет Востоку приносили они Евангелие, люди каялись. Вот, между прочим, отец моего тестя или дедушка моей жены, он там уверовал. И потом наступил момент, когда эти люди стали возвращаться обратно в Россию и Украину. И миссия стала называться «Свет на Востоке». Угу. То есть вот эти люди вернулись на Восток, и наша миссия продолжала поддерживать литературу, Евангелием и так далее. Вот. И поэтому мы миссия, еще раз подчеркиваю, вспоможение, мы не организовываем свои церкви, вот, мы поддерживаем те церкви, которые кто-то организовывает.
Кроме литературы и ее распространения, чем вы занимаетесь? Печатание, распространение?
Поддержка детских лагерей, процесс обучения в Киргизии, в Узбекистане, в других странах. То есть детская работа, детские курсы, очень много всего.
Угу. Значит, в 93-м году вы стали пастором церкви в Владикавказе, да, продолжая заниматься миссией «Свет на Востоке» там же.
Да. Да.
Да, но потом у вас появился еще один проект, который транслирует разные передачи.
Да, это тоже было такое, вот, ну, я не знаю, удивительное время, когда, ну, многие идеи проходили на ура. И, между прочим, здесь и органы власти открыты были, и западные спонсоры. У нас появилась идея открыть радиостанцию свою, хотя мы до конца не верили, что это возможно. Во-первых, у нас опыта не было, во-вторых, у нас не было людей, которые бы в этой области где-то соприкасались, работали, но у нас была идея, желание, молитвы. И вот в 95-м году вот мы стали вот конкретно писать, собирать документы, вот, и в 2000 году получили лицензию и стали вещать на ФМ-радиостанции. У нас есть там во Владикавказе свое здание, мы построили мачта 60 метров, и мы вещаем сейчас на Осетию, Чечню, Кабардино-Балкарию, часть Ставропольского края, 24 часа в сутки, это и новости, и, конечно, весть Евангелия примерно, я думаю, что 70% эфира – это все-таки весть о Боге.
Правда ли, что эта радиостанция самая крупная или единственная христианская на Северном Кавказе?
Вообще, это единственная ФМ-баптистская радиостанция в России.
Единственная ФМ-баптистская радиостанция,
да, да,
в России.
У нас лицензия выписана на миссию христианского милосердия, радио МСС, миссии христианского милосердия Российского союза евангельских христиан-баптистов.
Угу. Сейчас в той церкви, в которой вы выросли как служители, там больше русских или больше местного, ну, местного, не местного, осетины, а этнического осетина?
Я думаю, что больше, наверное, процентов, может быть, 80 – это осетины.
Угу. Я слышал такую байку, хотя, может быть, это и не байка, что вот кавказцы, да, в общем, и в особенности чеченцы, они очень сильно уважают баптистов, именно баптистов, а не других христиан. Почему это так?
Это связано исторически, потому что в свое время чеченцы, ингуши, балкарцы были депортированы, ингуши были депортированы вот туда, значит, в Среднюю Азию. Там руку помощи этим людям протянули баптисты. Они приносили еду, одежду, поддерживали все. И баптисты никогда не молились, вот, имея перед собой икону, а мусульмане тоже же молятся так. Угу. Вот. И вот здесь получилось согласие такое, что, слушайте, вы такие же, как и мы, правда, вы и все молитесь. Но вот опять вот эта добродетель, вот эта поддержка купила. Вот, и многие старики, я еще помню таких людей, которые говорили: о, баптисты даже вставали, вы нам помогали. Вот это да, это исторические.
Значит ли это, что вашему делу там, на Кавказе, была дана, ну, зеленая улица среди, ну, местного чиновничества и всего остального, там, ну, поддержка была какая-то?
Библия говорит, кто хочет иметь друзей, тот должен быть дружелюбным. Если люди не знают, кто мы, они красный свет включат, независимо, кто мы, баптисты или православные, или еще католик, или кто-то еще. Здесь сыграл, наверное, сыграло то, что мы были открыты и с православными, и с мусульманами. Мы лично знали вот друг друга. Допустим, там, на мой день рождения приходил благочины православных церквей. Между прочим, и сейчас у нас там очень хорошие, теплые контакты. Вот, я считаю, что мы, как евангельские христиане-баптисты, должны быть открыты к людям. Не нужно все время указывать: вот вы не правы, вы вот не такие, как мы, а вот мы такой эксклюзив, мы вот такие вот самые лучшие. Нет, мы должны быть открыты, и тогда я думаю, что люди понимают, кто мы.
Есть еще одна легенда, но уже не про кавказцев и баптизм, а лично про вас, что у вас просто было очень обширное служение в тюрьмах Кавказа.
Да, потому что я возглавлял попечительский совет уголовно-исполнительной системы. Это вот удивительно тоже. Я баптист, все знали об этом, все знали, мои друзья. Я был в комиссии по правам человека, я был в комиссии по помилованию при президенте. У меня корочки были, Министерство юстиции. Вот, и все знали, что я баптист. То есть здесь я хочу сказать, что играет не название наше, да, не имя вот это, а кто мы на самом деле. Поэтому, да, были колонии практически все открытые, мы проповедовали Евангелие, не только колонии, мы в школах проповедовали. И сейчас, между прочим, вот тюрьмы Владикавказа открыты.
Угу. В чем отличается благовестие русским или украинцам, или белорусам от благовестия с народом Северного Кавказа?
Практически ничем. Если мы проповедуем Христа распятого, мы должны его проповедовать одинаково, вот, потому что все нуждаются в благой вести. Но мы должны иметь особое чувство уважения. К примеру, если мы беседуем с мусульманином, нельзя уничижать его, ну, скажем так, вот это вот религиозное воззрение, его веру. Мы должны рассказывать о своей вере и о своем убеждении, не унижая достоинств других людей. Угу. Ну, я думаю, что это, наверное, и ко всем, и к славянам тоже относится.
Чем южнее находится церковь, наша христианская, евангельская церковь, тем это больше заметно по одежде людей, которые находятся внутри церкви. Почему-то чем севернее, казалось бы, холоднее, но они там более раздеты, чем южнее, они более одеты, что мужчины, что женщины, неважно. Почему?
Потому что на Кавказе есть такая интересная пословица: «В чьей орбе едешь, того песню и пой». То есть, если мусульмане одеваются соответственно, почему должны вот, баптисты одеваться иначе? То есть мы всегда говорили, что горе, если придет соблазн через вас. И поэтому действительно там все женщины покрывались, потому что и мусульмане покрываются. Хотя, допустим, богословски можно вот как-то ну, оправдать или вот, ну, сказать, что это неправильно. Вот, но мы просто учили церковь, и даже вот в 93-м году, когда мы организовали церковь, мы учили, что мы должны быть примером, и не нужно, вот да, Бог нас призвал к свободе, но смотрите, чтобы свобода ваша не послужила угождению плоти, то есть не своей плоти угождать, а угождать людям, которые должны познакомиться со Христом, поэтому вот такое отношение и к одежде, и к украшениям, и так далее.
Я знаю, что есть еще миссии на Кавказе, баптистские, евангельские миссии, но почему-то по непонятным причинам они не имеют такого успеха, как ваше служение там. Почему, на ваш взгляд?
Ну, может быть, многие миссии, они были привезены извне, наша миссия просто зародилась внутри, так как мы ну, там родились, мы жили. Вот, между прочим, очень сильно помогает то, что ты знаешь язык местный. И вот я помню, когда я один раз выступил на телевидении, ну, тут все люди сказали «свой человек».
На осетинском.
Да-да, и тут сказали «свой человек». Поэтому вот я считаю, что верующие люди, особенно живущие на Кавказе, должны знать местные обычаи, должны знать местный язык. Хотя вот мои внуки сейчас там живут, а языка не знают. Они, интересно, что моя дочь старшая замужем за осетином, а вот внуки мои язык не знают. Я внуку как-то говорю «сарма, там ардем амрасу», а он мне говорит, я по-английски не понимаю. И вот это неправильно. Я считаю, что если мы хотим иметь успех, мы должны все-таки жить жизнью местного населения.
Если у вас такой большой успех был на Северном Кавказе, ну, конкретно в Владикавказе, да, в Северной Осетии, то почему же все-таки вы уехали-то оттуда?
Это 2004 год, трагедия в Беслане. Вот, до этого была война в Чечне. Мы ездили, возили помощь туда, поддержку, и под обстрелы попадали. И вот в 2004 году, когда вот это произошла трагедия в Беслане, когда там вот пострадали наши верующие люди, кого мы знали, погибли. Вот это, наверное, стало причиной. Я просто, ну я не смог уже. Вот это был переломный момент. И тогда мы, до этого еще мы рукоположили, у нас было несколько пресвитеров в церкви, и я переложил ответственность на брата своего родного, он сейчас остается там во Владикавказе, а мы приехали в Санкт-Петербург. Почему? Потому что здесь жили два брата моей жены, и нам просто, ну, мы знали, куда мы едем и на что мы можем рассчитывать. Поэтому мы приехали в Санкт-Петербург, и я благодарен Богу, Виктору Кирилловичу Цепко, между прочим, очень благодарен, потому что он сразу же принял меня в церковь на Поклонной горе, и я стал одним из пресвитеров. То есть я сразу из вот, одного служения погрузился в другое служение. Вот, поэтому, наверное, чисто вот то, что я там уже не мог эмоционально, потому что все-таки это сложно пережить.
Но это больше похоже не на приезд в Санкт-Петербург, а на бегство из Северной Осетии, нет?
Нет, нет. Если бы я сбежал, к примеру, и оставил там все в разрухе, да. Угу. А так я туда приезжаю два раза, может быть, в год, и меня уважают, любят. У нас там дом молитвы построен на 700 мест, у нас есть радиостанция, у нас есть склады, у нас есть там очень много вот, студий и так далее. То есть служение продолжается. И когда я переехал в Санкт-Петербург, в принципе, мы здесь приехали, у нас ничего не было, мы арендовали офис, мы арендовали его в СПБХУ, Христианский университет. То есть вот здесь мы все начали с нуля. И сейчас у нас есть офис, складские помещения мы построили, слава Богу. Я считаю, что это было не бегством, а просто некой дислокацией. Вот Бог просто взял и переставил. Потому что Господня земля, главное, чтобы мы не разрушили то, что когда-то созидали. далее.
Угу. Вся миссия «Свет на Востоке» переехала вместе с Луничкиным, да, в
Санкт-Петербург? Нет, нет. Нет, у нас дело в том, что мы как миссия поддерживаем здесь и миссионеров, и у нас наши журналы «Вера и жизнь. Тропинка», они рассылаются из Владикавказа, там большой почтовый отдел, у нас прямо при миссии есть почтовое отделение собственное, работает начальник почтового отделения, потому что мы, ну, там, каждый месяц 20-25 тысяч бандеролей рассылаем по всей России.
Это почтовое отделение обслуживает и местное население в том числе, да? Или это только
Да, и в том числе это обычное почтовое отделение. Но оно находится прямо внутри, в офисе нашей миссии.
Угу. Скажите, пожалуйста, еще такую вещь. Характер вашего служения в связи с переездом в Санкт-Петербург, в Ленинград, он как-то изменился или преобразовался, или все то же самое абсолютно?
Когда я был пресвитером такой большой церкви, ну, конечно, в принципе, почет, уважение, люди, 1500 членов, но я чувствовал что-то не то, вот, ну, не мое это, не то, что там, вот, ну, плохо, вот, нет, там, хор, молодежь, ну, вот все шикарно, но не мое. И мне как-то один из братьев сказал, ну, чего тебе не достает? А вот не доставало какого-то вот этого духовного драйва, что ли, я не знаю. И вот, ну, 4 года назад мы с небольшой группой стали организовывать новую общину в Приморском районе. И, в принципе, мы, самое большое благословение было, это когда мы видели, что люди приходят из мира и крестятся. Вот в этом году мы покрестили уже 14 человек, и готовится еще к крещению. У нас 4 раза в году бывает крещение. Вот, вот это для меня самое большое благословение. То есть я вижу свое участие. А там я был просто, ну, пресвитер церкви, вот, большой. Угу. Здесь я погружаюсь в какие-то вот там лагеря и так далее. То есть вот, вот это мои.
То есть там вы просто вели служение, которое существовало еще и до вас, и будет и после вас существовать, а тут вы созидали, ну, с нуля пол, да?
Да, я подумал так.
Родили.
Вот, Поклонная гора – это такой корабль. Там есть капитан или нет капитана, корабль идет. Там все построено уже, вот, все очень хорошо. А я хотел вот некоего участия моего личного. То есть вот я чтобы увидел, что я созидаю, я строю. А там, наверное, просто я себя не видел, что я могу здесь что-то построить, потому что уже построено до меня. Вот. И поэтому здесь мы с миром, все с благословением Божьим. Вот. У нас никаких проблем не было во время моего выхода.
Угу. Помимо журнала «Тропинка» есть еще одна структура с таким же названием. Про нее расскажите.
Да, детский хор «Тропинка» был организован в 1995 году. Мы, между прочим, в этом году 11-й диск выходит. И такое благословение, когда в какую-то церковь приезжаешь и говорят, о, мы выросли на ваших песнях. Это особое благословение, особая радость, потому что мы, как правило, брали песни, которые записаны, ноты, которые отпечатаны в журнале «Тропинка», и пели эти песни, плюс дополнительные, новые какие-то. Вот, и хор «Тропинка» существует до сих пор, хотя меняются постоянно там участники. Но вот что удивительно, буквально там 2 недели назад мы с детским хором «Тропинка» были в посольстве Руанда. Мы были в Москве, то есть мы тур большой делаем один раз в году. В прошлом году мы делали тур в Азербайджан, Грузии, Армении. В этом году мы были в Германии. То есть каждый год мы куда-то выезжаем на месяц-полтора. И вот, возвращаясь из Германии, мы заехали в Москву, и Павел Николаевич Колесников, председатель всех, организовал нам встречу с послом, генеральный посол, вот, представитель республики Руанда, Африканская республика. И вот мы пели песню про Беслан. Потому что вот эта песня, которую исполняет детский хор, она была долгое время таким гимном скорби. Во всех школах Северной Осетии начинали линейки, 3 сентября школа там начинается, значит, вот с этой песни. То есть это наша песня, мы ее написали, слова, мелодию. И посольство Руанды услышали эту песню. А в Руанде был геноцид. Один народ восстал против другого. И буквально за 3 месяца было вырезано больше 1 000 000 человек. И вот мы пришли в это посольство и спели песню про Беслан. Вот. Но самое удивительное даже, это то, что перед самым началом вот, посол говорит нам, давайте помолимся. И вот мы помолились вместе, потом мы спели про Беслан. Эта женщина рассказала, как в Руанде все это происходило.
А не католики, извините, вот, да?
Нет, это в основном евангельские верующие, да? Сейчас.
А раньше были католики, да, в Руанде? Нет?
Ну, ладно. Трудно сказать, да. Там очень много язычества было тоже. Вот. Ну, в общем, и удивительно, значит, вот эта посол, она мне говорит, каждое утро мы начинаем с молитвы. Все сотрудники посольства Руанды евангельские верующие. Пришел военный атташе, член церкви. В общем, вот это вот служение тропинки, оно вывело нас на новое служение. И посол Руанды сказал, мы хотим вас пригласить в Руанду, и, может быть, Господь позволит, из Руанды дети приедут в Северную Осетию, а мы поедем в Руанду. То есть вот детский журнал, детский хор, вдруг новые какие-то связи, новые контакты. Поэтому это очень благословенное служение детей, и мы благодарны Богу. Ну, еще одно свидетельство такое. Мы с детским хором приехали как-то в Оренбургскую область, Оренбург, братья договорились в парке, чтобы мы пели там, но они не предупредили нас, что нужно как-то завуалированно говорить о Христе, а мы говорим всегда, концертов не проводим, мы проводим собрания. Угу. Вот. Ну и в центре парка мы пели те песни, которые мы поем, у нас все песни о Боге. Вот. И в самом конце нашего служения выходит мужчина, и я смотрю, как-то братья так съежились, а вот мужчина выходит и говорит, я директор этого парка. Впервые в жизни я услышал вот такую истину. Спасибо вам большое. Он говорил такие вот хорошие, добрые слова, потом, говорит, все качели бесплатно. Ну, конечно, я там тоже дорвался до всего этого. Да, то есть вот это служение детское, как мы преподносим, можно открыто говорить о Боге, но вот эта искренность, вот эта вот, она подкупает людей.
С тропинкой все понятно. А когда Луничкин-то поедет в Руанду, новую церковь открывать?
Нет, это не мое общее видение. Я люблю нашу страну. Интересно как-то... Я иногда критикую, конечно, правительство, власти наши, но я люблю свою страну, и мои дети... Сын мой, Александр, он жил год в Канаде, я сказал, нет, только здесь. И мы живем здесь, это наше служение. Как Господь распорядится, мы не знаем, потому что мы жили на Кавказе, потом перебрались со своим табором сюда. Вот, но все дети мои здесь, и 8 внуков наших здесь. Это наша родина, мы ее любим, и мы здесь служим. Мы хотим, чтобы специалистов в области Евангелия было много. Вообще мы сторонники того, чтобы в церкви здесь, вот в Санкт-Петербурге, было тысячи маленьких церквей. Вот я даже знаю там одну маленькую небольшую общину, они покрестили 2 человек. А если вот таких 1000, ну, мы будем крестить больше людей. Поэтому политика нашей церкви, политика нашей миссии не создавать что-то мощное, мега-церковь, чтобы здесь кто-то прославился, нет совсем. Пусть будет много маленьких церквей, общин в Санкт-Петербурге.
Вы сказали про табор, а я слышу, что так именно и произошло, что не только Луничкин и его дети переехали, а на самом деле из Владикавказа целый табор переехал.
Ну, здесь, знаете, есть цепная реакция такая. Есть люди, которые вот уважают, любят, и, наверное, да, здесь вот мы крестили 4 людей в субботу, и 2 было из Владикавказа.
В тропинке только русские дети или осетины?
Опять процентов 80, 80% это осетины, и 20% это полуукраинцы, полурусские, полуевреи.
А мусульмане?
Бывшие.
Ну, бывшие, да, я имею в виду, что... Да. Потому что северо-осетинцы, они же христиане все-таки, да?
Преимущественно. Вообще есть осетины. Северо-осетинцев и южно-осетинцев нет. Есть осетины. Есть осетины с разным диалектом. Вот, но вот осетины Владикавказа – это в основном христиане. Есть недалеко от Осетии села, где мусульмане живут. Но есть осетины, которые исповедуют ислам. Но вот есть оттуда наши братья и сестры, которые вера во Христа, и поют их дети.
Есть такая интересная вещь, что в республиках Средней Азии, да, вот разные, азиаты разные Азии, они не очень друг друга любят, да, и есть даже церкви, например, узбекские, а есть киргизские церкви, да, или казахстанские церкви, и они, ну, редко общаются все равно между собой, несмотря на то, что они христиане, да. В одной церкви редко встретишь, например, того же узбека и казаха, наверное, да, или киргиза?
Нет,
киргиза.
Не совсем так. Дело в том, что может быть проблема междуденоминационная, к примеру, баптистские церкви, там, угу. киргизские, не общаются с киргизскими церквами харизматическими. Вот здесь, да, может быть. Но внутри Баптистского союза, я скажу, что Франц Герхардович Тисин, это угу. мой хороший брат, друг, председатель Союза баптистов, значит, Казахстана, или Генрих Фот и другие в Киргизии, там вообще нет, там есть киргизы, узбеки вместе.
В одной церкви?
В одной церкви.
То есть это легенда?
Да-да, это, ну, может быть, где-то и есть, но в баптистских церквах Средней Азии все-таки нет вот этого деления.
Угу. Если переехать нам в Северный Кавказ, где многонациональность, она гораздо многонациональнее, да, чем в Средней Азии, как там люди разных национальностей, разных народностей, даже племен каких-то, да, примиряются в одной церкви вместе?
Тоже это удивительно. Бог соединяет то, что не может объединить человек. Вот эти лозунги «мир», «дружба», «равенство», «братство», они работают только среди евангельских христиан. Те, которые руководствуются Евангелием, они понимают, что Отец один, и разницы нет, кто ты по национальности, по плоти. Главное, что ты по национальности духовной христианин. И здесь есть в Дагестане, и в Осетии, и в других регионах, да, есть разные представители, но это братья и сестры. Один раз в году мы собираемся во Владикавказе на встречу такую, приезжают балкарцы, вот, кабардинцы, адыгейцы, представители дагестанских народов, и мы вместе прославляем одного нашего общего отца. У нас нет там вообще никаких делений по национальному признаку.
Как вы решаете личные проблемы людей, которые обязательно появляются у них, тех людей, которые перешли из мусульманства, из ислама, да, в христианскую церковь?
Прежде всего, конечно, мы учим церковь, чтобы она стала для них семьей. То есть, если церковь не становится семьей для вот этого человека, пришедшего из ислама, то у него большие проблемы. Родственники от него отказываются, а тут церковь его не приняла. И через определенное время, конечно, он возвращается обратно в ислам. Поэтому здесь мы говорим, что церкви на Кавказе должны стать вот умой в понимании вот ислама, семьей. Угу. Если это происходит, то есть такие крепко уверовавшие в Иисуса. Ну, к примеру, у меня есть друг, он пастор балкарской общины, балкарец Алим Кульбаев. Он отсидел в тюрьме в свое время. Все знали, каким он был и каким он стал. И вот он уже 25 лет христианин, но все его там уважают. И там есть национальная община в Нальчике.
Чем принципиально отличается церковь северокавказская, баптистская, например, там, Санкт-Петербургской церкви? Нет, не вашей, а любой другой.
Здесь чувствуется большая разрозненность, люди сами по себе и как-то клановость общения. На Кавказе больше вот церковь как семья. Там, конечно, тоже, наверное, встречается вот какая-то, может быть, семейная клановость, но это крайне редко. Там в основном все как одна семья.
Угу. А внешние проявления веры у людей на Кавказе и в Питере отличаются?
Я думаю, что нет.
То же самое?
То же самое, потому что, наверное, вот есть определенный страх, что там и там. Есть определенные люди, которые благовествуют открыто, что здесь, что вот и там. Единственное, что там церкви готовы принять людей, невзирая на их внешность, потому что все-таки, наверное, там люди больше по внешности одинаковее, чем здесь. Ну, к примеру, пришел человек с большой дырой в ухе. Ну, что мы скажем? Надо тебе ее залатать как-то. Вот на Кавказе этой проблемы нет.
Вот, но это уже более строго подходит к внешнему виду, тем более мужчина. Да, и он пришел с этой дырой в ухе, как вы говорите. Да, его поэтому примут легко или за шею?
Дело в том, что там таких нет. И поэтому вот если бы они были, тогда бы уже кто его знает как. Но или женщины приходят, они все равно уже одеты. Ну, вот эти, эта культура, она все-таки распространена.
Однородность культуры, да?
Да, да, да.
Неважно, здесь, где находится.
Да, здесь больше, конечно, таких вот открытых людей. Вот я подумал, думаю, ну, придут к нам церковь. Вот иногда смотришь по городу, девочки зелено-красно-синие, какие-то вот волосы такие. Вот, и я подумал, как бы мы отнеслись.
И как?
И одна девочка у нас недавно покрасилась так.
И? Петр Анатольевич,
что ничего, я сказал, мне нужно с тобой поговорить, потому что поговорить не о ее внешнем виде, а о ее внутреннем сердце, что движет ей, почему она это делает, почему она хочет продемонстрировать свое «я» вот таким проявлением. Вот, я думаю, что проблема не во внешности, а в том, что она либо не научена, либо не пережила духовного возрождения. Вот здесь мы, как служители Божьи, должны помочь человеку Христа познать. А легко, конечно, вот выдворить ее и сказать, тебе места в церкви нашей нет. Места. Поэтому я считаю, что даже если кто-то придет, вот я лучше буду с этим человеком работать, и мне не важно, что будут говорить люди о нашей церкви. Будут ли они говорить, а вот там они вот такие сякие. Апостол Павел говорит, если я бы угождал людям, я бы не угодил Христу. Поэтому мы учим церковь, наша задача – обращать внимание на внутреннее содержание. Библия говорит, от избытка сердца говорят уста. Теперь вопрос, если человек вот так проявил себя, у него проблемы внутри, ну, давайте его исключим из церкви. И что? Ну, потеряли раз и навсегда этого человека.
Давайте более радикальную ситуацию представим. Пришел человек в церковь с татуировками на лице, да, и он поверил. Он испытал возрождение в своей жизни, он начал служить в церкви, он начал успешно служить в церкви, да, и вообще, по идее, ну, давно пора бы его уже рукоположить, там, хотя бы на диаконское служение. Петр Анатольевич сделает это или нет?
Да, сделаю.
Несмотря на то, что он с синим лицом ходит или
нет,
с красным.
Дело в том, что если он это сделал до прихода ко Христу, благослови его Господь, пусть он хоть весь будет в татуировках. А если это он сделал после, вот тут вопрос тогда, скорее всего, опять я говорю, что он не познал Иисуса Христа и обратил внимание на нечто другое. Вот здесь бы я все равно работал с человеком и, может быть, даже доверил, а почему нет?
Угу. Я был у вас в церкви пару раз, к сожалению, только пару раз. Не получалось мне ни разу вырваться и приехать на полноценное служение. И оба раза я был, по-моему, на праздниках у вас. А, нет, на молодежном служении одном был. Так вот, ваша церковь довольно-таки сильно отличается от любой другой, в которой я был. Я имею в виду среди баптистских церквей. Угу. И она отличается в более свободную. Я не скажу, что мне не понравилось, да, но угу. Петр Анатольевич Луночкин, приехавший из Северного Кавказа, и та обстановка радостная, свободная, которая у вас в церкви царит, она как-то не соответствует, как мне кажется, Северному Кавказу по своему там, ну, наполнению, скажем так.
Нет, дело в том, что если радость есть, ее не скроешь. А если радости нет, то ее искусственно не создашь. Поэтому здесь мы считаем, что мы должны быть частью общества. И если общество, оно вот такое, то мы должны быть такими же, но с другим наполнением. Радость наша – Христос. И мы учим в церкви не стилю музыки и не предлагаем. Вот мы рассуждаем сейчас так. У нас в церкви нет группы прославления. У нас в церкви есть понимание. Вся церковь поклоняется Господу. У нас нет хора. Потому что если хор, это значит опять, вот, ну, никого не имею в виду, там, не критикую, но хор поет, и мы пришли как на концерт. А мы считаем, что церковь должна поклоняться Господу. И может в церкви быть 20-30 групп разных. И пусть главное, чтобы они вели поклонение церковное. И вот мне задали вопрос, а если рэп будет? Я сказал так, если вся церковь сможет петь песни вот, в стиле рэп, тогда да. А если не сможет, то тогда лидер поклонения, который предлагает рэп, должен заботиться прежде всего не о себе и продемонстрировать свое мастерство, а о церкви. Поэтому любое поклонение рассчитано на церковь. Если поет только группа, то вот такого поклонения у нас в церкви не будет.
А Луничкин сможет рэп читать?
Я не против рэпа, но это не мой конек. Мой конек, извините, мой стиль – это песня «Возрождение». Вот я еду как-то с одним человеком, и у меня песня «Возрождение» и слезы на глазах. А человек, который рядом со мной, говорит: «О, Петр Анатольевич, у вас депрессия». Я говорю: «Нет, это сокрушение духа». «Нет, это депрессия». Так вот, те песни, которые я понимаю, и они вызывают у меня слезу, не вызывают слезу у моих друзей. И теперь вопрос, почему мое эго должно преобладать. Поэтому мы песни поклонения отдали молодежи, и они определяют стратегию, политику, это их дело.
Спасибо, друзья. У нас был сегодня в гостях Петр Анатольевич Луничкин, да, директор христианской миссии «Свет на Востоке», и он же пастор церкви «Спец» Санкт-Петербургской Евангельской церкви. И мы говорим вам оба. До свидания.
Пусть
всего
Бог
хорошего.
Благословит, да, и Радио Теос, и всех наших друзей.
Не отключайтесь, Радио Теос работает всегда.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.